Братья и сестры, я хочу ваше внимание обратить на то, что духовная жизнь всегда явлена нам в церкви иконы, вообще в жизни иконы. И только блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Но для нас сам храм, сама архитектура – это образ Христов. И непосредственные образы, которые нам являют Сына Божия, пришедшего в плоти, и святые тоже являют того самого человека обуженного, то есть человек, который стал Богом по благодати, после того, как пришел Бога человек, Бог в природе. Но вот приходит определенное время, не только у нас, а и в греческой церкви тоже. И человек решил украсить эти образы. Украсить красивыми какими-то металлическими окладами, золотыми, там, любыми другими. И потихонечку оставляется ведь в окладе только личное, то, что называется в иконах, то есть лицо и обнаженная часть тела, руки, там, может быть, ноги. А все остальное скрывается. И это привело к тому, что в конце концов у нас вот, где-то примерно в 19 веке стали писаться только лики и кисти рук, а самого-то образа не было. Потому что все, что под окладом, все равно не видно, решили иконописцы. И все остальное было оклад. А снимаешь оклад, там просто некое лицо на совершенно черном фоне. И две вот кисти руки. Это очень часто случается в иконах 19 века. Вы знаете, вот такое отношение, некая редукция такая, да, образа. И случилось... На сегодняшний день, я думаю, что это не только сегодняшний день, но и раньше тоже было. И с нашей исповедью, с нашим покаянием. Мы привыкли к тому, что исповедь, во-первых, она вообще покаяние, это то, что предваряет причастие. А само покаяние превратилось в перечисление грехов. Оно само-то по себе, в общем-то, неплохо, но что-то... понять в себе, сознать тоже неплохо. Но, понимаете, как сама исповедь и само покаяние, само по себе покаяние, это не то, что привязано к чему-то, а это основа вообще духовной жизни. Ведь не случайно апостол Павел прямо говорил, что я проповедую вам Христа распятого. Почему? Потому что общение со Христом может быть только у грешника, только покаянное. Ни в чем другом мы встретить Христа не можем. Потому что нас разделяет как раз именно моя воля никак не соприкасается с Господней, а не параллельно. Если посмотреть Евангелие, посмотреть вот заповедь Господней, для меня радость исполнить, скажем, такую заповедь, как возлюбить врага своего. Да у меня не только не в радость, а у меня принципиально этого не может быть. Мои чувства другие. И если я там начинаю смиряться или пытаться потерпеть своего врага, да, то у меня вызывает это только боль. По естественному чувству, по естественному моему человеку плотскому. Ничего более. А вот Христос испытывает блаженство, когда Он благословляет проклинающего. Мы знаем, что в Его лицо плевали, и знаем, что Он... При этом, даже не после уже того, как и плевали, и били, и на кресте повесили, что мы слышим? Отче, простим, не ведут, что творят. Он не о себе говорит, не о своих прядах, не о своей боли. Он печется о боли другого, правильно? Потому что любовь о себе не болеет. Но у любви может быть боль за другого, за любимого. За распинателя, другими словами, у Христа, да? И вот... Это жизнь, вот воли именно, воли самой по себе, естественной воли, у нас к этой жизни нет. Где же мы можем встретиться с ним, если у нас жизнь совершенно параллельна? Возьмем самоупокоение. Когда я познакомился с его волей, с его жизнью, вот почитал Евангелие, встретился с его жизнью, с его словами, размышлял, сопоставил свою жизнь, увидел, насколько моя душа чужда вот именно этому духу, его воле. И тогда я в покаянии могу отдать ему именно мою волю, ущербную, больную, которая рождает смерть. В буквальном смысле этого слова. Потому что именно моя воля в конце концов приводит меня к смерти. Даже смерть есть грех. И вот когда это происходит, когда осознание происходит, и действительно, когда мы отдаем, да, покаяние в чем заключается? Прости меня, Господи. Вот самое главное слово покаяния. Все остальное, что мы перечисляем, это только та питательная среда, которая мне может подсказать, дать понять, насколько моя душа чужда Богу. Но если я начинаю свое покаяние именно с этих слов, самых главных слов покаяния исповеди, прости меня, Господи, тогда вот все перечисления моих грехов становятся существенными. Если, скажем, я говорю о своей жадности, зависти, да, то, следовательно, я говорю, да, вот моя душа это именно такая, она смотрит на чужое, как на свое, и хочет властвовать всем, что мне нравится. Но вот ты, Господи, совсем другой. Ты не берешь, не пытаешься собрать там, где не сеял, и взять там, где не расточал, а наоборот, все время даришь, и все время абсолютно бескорыстно. Вот я тебе и отдаю вот эту грязь моей души, да, злобу моей души, чтобы тебя отместить. Вот именно твое бескорыстие мне нужно. Ты сам, оказывая бескорыстие, это не нечто, не какое-то там вот свойство души, которое ты должен мне вложить. Я бы автономно вот с этой добродетелью жил. А это только ты. Само бескорыстие, это ты именно, личность, кто, а не что. Ты должен войти в меня, чтобы у меня моя душа была бескорыстна. Иначе у меня ничего не получается. Без тебя-то я только такой. Если я говорю о гордости, о тщеславии, то опять я свидетельствую о том, что я без тебя здесь, Господи, был. А когда я без тебя, я сам для себя Бог. И я присваиваю себе те самые таланты и дарования, которые ты же мне и дал. Ты же меня побуждаешь к какому-то добру, мою совесть. И если я там тебя где-то услышал, да, я это опять же присваиваю себе, когда я любуюсь своей добротой, когда я тщеславлю. И у меня в том-то и дело, что если я просто перечисляю грех как тщеславие, но не прошу у Господа прощения, да, не прошу у Него милосердия, другими словами, у меня иллюзия, что я вот в этом каюсь, а сам, я автономно, без Бога, я и сам, от меня Бог требует вот некой праведной жизни. А вот если я сам по себе не исполню эту праведную жизнь, он мне там, как вот такое околоцерковное, совершенно ложное, хульное понятие, что вот за то, что я согрешаю, сам не являюсь святую жизнь, вот за это мне Господь дает там разнообразные болезни, очень неприятные обстоятельства в жизни там устраивает, всякие подножки подставляет из-за того, что я грешу. За то что? Но Господь сам говорит, что без меня не может сотворить никакого добра. Вообще. Потому что добро это тоже он источник. Это тоже, добро это тоже не что-то, что вокруг нас, нас окружает, и вот мы должны взять и вот сделать. Нет. Добро всегда творится именно по сердечному отношению. Если мы, конечно, нам не трудно творить добро как некую мелкую услугу, которая от нас ничего не требует. Это тоже дает нам такую иллюзию, что мы сами по себе добрые. Но вот попробуйте дать нам такое добро, взять и примириться и действительно строить теплые отношения с человеком, к которому у нас уже устойчивое раздражение, устойчивые претензии, устойчивая обида. Вот попробуем, давайте попробуем, дадим вот от своего добра, от своего богатства добры, возьмем и примем его, примиримся. И будем говорить с ним и строить отношения, как с любимым человеком. Возможно ли это вообще? Это принципиально невозможно. Следовательно, не нужно строить иллюзии по поводу своего добра. Наше добро везде и всюду, только до тех пор, пока нас не задели, не уязвили. Вот до тех пор мы добрые. А там, где нужно пожертвовать, я не говорю, даже материально пожертвовать значительно легче, чем жертва любви, терпение. Вот это самое сложное. Но именно в основе любви лежит как раз терпение. Нет терпения, только любви-то нет. Любовь к себе есть. Вот у Бога как раз иная любовь. Это значит, если уж я говорю, каюсь в раздражительности, скажем, да, каюсь в обидчивости, в самолюбии своем. Это другими словами, я призываю, вот, Господи, ты мне не качество дай, я без тебя все равно ничего не удержу. Ты же как раз есть само терпение. Ты сам говоришь, я есть кроткий, смирен сердцем. Ты смирение, ты кротость, да? Вот у тебя такое мужество есть, у тебя такая крепость. Ты в меня войди. И дай мне сохранить тебя как святую, как святыню. И хранение святыни на самом деле это не святая жизнь после причастия или после покаяния. А это общение с Богом. Вот пытаться, если я и забываю о нем, и оставляю его, просто потому что слишком много моих собственных хлопот, мечтаний, там, каких-то воспоминаний, забот и так далее. Но чтобы хотя бы вот, переживать от того, что я снова от себя ушел, я снова общение с тобой потерял. Вот само по себе это переживание, это и есть начало покаяния, это и есть взыскание Бога, это и есть, собственно, точка, смысловая точка, к которой мы должны стремиться, войдя внутрь церкви, внутрь храма, внутрь службы. Тогда и служба, тогда мы не будем говорить, я редко хожу в церковь или часто хожу в церковь. Для нас важно будет не хождение в церковь, а молитва в церкви. Для нас важно будет как раз найти на службе, найти как раз вот то общение, нами потерянное, вот в жизни вне стен храма. Тогда и служба для нас будет не нечто, что вот там читают, и что положено, и поют, что положено. А тогда мы будем участниками этой службы. Тогда для нас будет очень важно, что вот эта самая главная служба литургии, это та самая тайная вечеря, которая продолжается во времени и в пространстве. Мы тогда будем себя переживать именно вместе с теми 12 апостолами, которые сидели на тайной вечере. Тогда четко для нас будут не мимо нашего ума и сердца проходить слова первой молитвы перед причастием. Вечери твоей тайны, дни Сыне Божий, причастник, причастник себя прими. Я буду приходить на эту тайную вечерю, чтобы он принял меня как причастника, как причастницу. Я с ним вместе. Пью от чаши кровь и вкушая его тело через поданное мне частицу хлеба. Все для меня тогда будет существенно. Понимаете, тогда вот у меня мое покаяние будет предстояние ему. И тогда естественно на исповеди начало как раз не обращение к священнику. Вот, батюшка, согрешил, не согрешил, так-то так. А, Господи, согрешил перед тобой, согрешила перед тобой. И тогда будет не просто перечисление. Представьте себе, вот если, скажем, вас кто-то там обидел. Вот я вас, скажем, каждого оскорбил, обидел на исповедь. Вот если я потом подойду и скажу, просто констатирую факт. Да, я вот там вас оскорблял, унижал, насмеивался над вами, еще что-то там делал, да? Был невнимательным к вашим словам, равнодушен, там, безразличен, чинуший выступил. И просто констатировал это с вызовом. Примите вы меня, простите, примиритесь, да еще больнее будете. А вот если я то же самое скажу, но только простите меня. Я перед вами очень виноват. По-свитски себя вел. Простите. Вот тогда вот это все перечисление для вас будет очень важно. Значит, он понял. И тогда можно меня принять. И примите, и простите. Но только самое главное слово будет тогда не перечисление вот того, чего я там натворил вам, да? А вот то самое покаяние перед вами. Прости. Это главное слово. Оно ключевое в исповеди. Оно ключевое в покаянии. Вовсе не о грехах мы думаем, когда мы каемся. Мы думаем о Христе, нами оставленном. Только перед Его лицом. И может быть жертва та, о которой говорит пророк Давид. Сокрушенный дух. А вне его может быть только размышление и анализ своих поступков. Все. Перед лицом общечеловеческой морали. Но все вполне безбожно. Поэтому это не может напитать душу. Это никак не дает возможность встретиться со своим Богом. И вот дай Бог, чтобы наше покаяние, оно было реальное, существенное, живое перед Богом. Аминь.